Несколько лет назад известный российский лингвист Максим Крангаус высказал предложение создавать музей слов. О том, нужен ли такой музей и в какой форме нужно сохранять устаревшие и устаревающие слова, я поговорила с Марией Эдуардовной Рут, лингвистом, профессором филологического факультета Уральского федерального университета. Максим Крангаус несколько лет назад, разговаривая об устаревших и выходящих из употребления словах, предложил устроить виртуальный музей слов, куда можно было бы помещать слова, выходящие или вышедшие уже из употребления, но, так сказать, либо милые нашему сердцу, либо интересующие нас с исторической, там, с научной точки зрения. Вот как вы считаете, каким образом нужно и нужно ли вообще сохранять слова, которые выходят из употребления? И какой бы вы, может быть, предложили способ вместо музея слов?
Так этот способ давно есть. Существуют словари. Есть этимологические словари, которые рассматривают происхождение реально существующих сейчас слов. Но, рассматривая их происхождение, они невольно вынуждены обращаться к каким-то уже ушедшим словам, от которых эти вот наши живые слова были образованы. Это во-первых. Во-вторых, есть исторические словари, в которых есть все, что было зафиксировано в памятниках. Ну вот нашей русской, ну я, если говорить о русском языке, в памятниках нашей русской письменности, там они любовно охарактеризованы. Вот, и если уж думать так об ушедших словах, то можно только посоветовать, в частности, молодежи почаще заглядывать в такие словари. Вот. Я не говорю уже о том, что есть еще такая вот интересная вещь. Ведь многие слова, уже ушедшие, еще сохранились, ну, ушедшие из активного запаса, еще сохранились в произведениях наших русских классиков 19-го, а уж если 18 века, то тем более. Вот. Поэтому существует, вот я, по крайней мере, знаю один прекрасный совершенно словарь, созданный исследовательницей профессором Глинкиной из Челябинска. Это словарь, ну, по страницам школьной литературы. И там все эти ушедшие уже сейчас из употребления слова с картиночками, там, с иллюстрациями, все они объяснены любовно. Очень интересный словарь. Таких словарей можно больше создавать, конечно. Потому что, ну, во-первых, словарь не очень тиражный был. Во-вторых, ну, не все слова туда вошли. Поэтому они сохраняются, в общем-то, лингвисты постоянно об этом думают, лексикографы постоянно об этом думают. Я не знаю, почему Крангаузу кажется, что эти слова забыли. Насчет «милые сердцу». Вообще-то нельзя схватить за подол слова и втащить его обратно в язык. Если слово ушло, то с ним ничего не сделаешь. Если будет необходимость какая-то в жизни языка, и слово вернется, оно вернется. Ну вот пример, больной пример. У нас в современном русском языке нет приличного обращения к незнакомому человеку. Да? В советское время были обращения «товарищ и гражданин». Вот, и оба они, ну, во-первых, они гражданин казалось слишком официальным, люди его не любили. Вот, хотя, в принципе, французская революция, так, Великая французская революция, это слово «ситуэн» вводило, и вообще слово хорошее, красивое, русское, правда, с церковно-славянским оттенком, да, потому что по-русски это будет просто-напросто «горожанин». Вот. Ну, тем не менее, слово «гражданин» у нас сразу стало восприниматься как отдающее бюрократическое, именно нафталином таким, его не употребляли. И особенно, когда это закрепилось, что в тюремной практике слово «гражданин» обязательно было, да, то оно уж совсем поблекло. Это самое. Товарищ, в общем-то, слово «гордое товарищ» у нас держалось, и, в общем-то, тоже хорошее слово. Хотя, опять же, для многих оно отдавало какой-то партийной дисциплиной, партия тоже запах имела какой-то нехороший. Вот, поэтому, но после того, как все это кончилось, эти слова исчезли, и совсем уж неизвестно стало, как обращаться. К обращениям типа «господин, госпожа» мы не привыкли. Тем более, что даже в русской традиции, в общем-то, просто так обращение господина, обращение госпожа, в общем-то, и в XIX веке не были приняты. Нужно было сказать как-нибудь, ну, господин доктор, да, или госпожа Простакова, ну, я не знаю, кого-нибудь, да. Вот, поэтому это тоже оказалось неподходящим.
100 раз обсуждали судари и сударыню, но да, все равно так.
Ну, не лезет ведь, вот не идет, вот говорят. Ну, нельзя, кто бы ни выступил, какой бы авторитетный человек ни выступил, всем это кажется каким-то неподходящим словом, поэтому так и продолжается все. Эй, женщина, 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 девушка.
Мужчина.
Мужчина.
Молодой человек, вот как-то все.
Ну,
есть, да?
Девушка, если молодой человек, это хорошо, но когда тебя перестают так называть, знаете, как обидно. Вы еще не знаете.
Ты уже знаешь.
Да, ну вот, то есть, конечно, вот такое обращение по возрастному признаку, оно действительно до какого-то рубежа хорошо, а потом становится очень неловким. И думаешь, можно ее назвать девушкой или нельзя? Назову девушкой, она обидится.
И нет ничего переходного. И девушка, женщина, сразу бабушка.
Да, потом, так, женщина, да и бабушка тоже, вы знаете, да. Вот это вот и тоже, точно еще не знаете обращение. Бабушка тоже не,
мама
неприятно.
Знает, очень обижается.
Неприятно, да, да, неприятно. Ты еще чувствуешь себя молодой, а вдруг тебе бабушка или бабуля еще того лучше.
Еще хуже.
Ну, то есть, вот, нету. И завидуешь там англичанам или полякам, у которых есть такое обращение, и очень оно активно используется, причем веками.
А вот, паны, пани, да?
Ну, пани – очень хорошее обращение, так приятно с поляками разговаривать.
Слушайте, а какое есть замечательное, редко, к сожалению, употребимое слово, но это, правда, только к девушкам, барышня. У меня дедушка так обращался к девушкам.
Ну,
молодым,
видите, конечно, я помню, как я зашла в трамвай, и встал мужчина такой, какой-то такой богемной наружности, я бы сказала, и сказал мне: «Садитесь, сударыня». Мне было очень приятно, конечно. Ну, барышня меня уже не назовешь. Очень давно и очень с давних пор. Но, в принципе, все равно вот это иногда очень приятно. Иногда это становится каким-то индивидуальным, вот как у вас с дедушкой, да, вот он меня называл
важнее. Нет, это не очень... меня, он
ну,
вообще
кого-то,
девушек,
да,
всех,
но нет, девушек, я имею да. сейчас не вас в виду, а я имею в виду, что вот девушка может потом с приятностью вспоминать, что такой был симпатичный человек, и вот он к нам обращался, барышня.
Это было а помните, приятно. Кстати, в каком-то фильме, по-моему, «Убить дракона»? Это героиня говорила: «Барышня, меня так никто не называл, барышня, слово-то какое-то».
Ну, ну, понимаете, вот можно с этим словом немножко поиграть, а потом все равно оно уйдет, потому что, ну, не заставишь.
А вот почему ничего не прижилось? Вот вообще ничего, кроме ну, вот этих вот, вот по признаку пола.
Потому что язык не очень-то от нас зависит, он развивается своими вот... по своим законам. Вот не принимает язык, и все.
А такое есть еще в каких-то современных языках, что? Когда бы не устоялось обращение никак?
Ну, видите, мне трудно это сказать, я не знаю. Я понимаю, что в английском такой проблемы нет, в немецком и вообще в германских языках, но английский тоже германский, но, то есть у них нет такой проблемы, то есть это вот сложилось... веками, не знаю, за что мы так, но, между прочим, я хочу вам напомнить, что в свое время Чацкий истерику закатывал по этому поводу. В его монологе есть это, что вот как же нам, куда без французского, потому что обращались по-французски, мадам, мадемуазель, а как заменить, уже ушли сударыня, ха-ха-ха. То есть вот в начале XIX века это была такая же проблема. Вот как-то не получается у нас. Ну, вообще ведь есть очень много... очень симпатичных обращений в народе. Но они все носят характер какой-то такой вот некоторой фамильярности.
Да.
Ну, голубушка. Да. Есть чудесное слово, очень люблю в Архангельской области, золотанка.
Даже не слышала, как вот, интересно.
Конечно,
кому
не слышала.
Так обращается?
А хоть кому, женщине. Вот я прихожу к нему, разговариваю с ним, он... Ну, вот я разговариваю с ним про слова, и он просто так обращается, что-то, да золотанка ты моя, да разве это? Или вот в Костромской области там было обращение, ты моя песенка. Мне сперва казалось это чем-то даже неприличным, потом я поняла, что это песенка.
Прелестка.
Ты моя песенка. И есть много таких вот очень Ну, действительно, матушка там, да, но матушка сейчас вряд ли кто обратится.
А в церковной среде только обращаются женщины
это совершенно возраста. Определенный mm-hmm. возраст, и чаще всего матушка – это жена батюшки.
Нет, вот к женщинам вот. Постарше любят так
да,
обращаться
редко,
в церковной
короче.
Среде.
Ну, не знаю. И красавица там mm-hmm. есть, и много есть таких... сестричка там, то есть есть, можно использовать действительно родственный термин какой-то, можно использовать возрастной какой-то термин, можно действительно вот назвать каким-то ласковым словом, вот. Но это все носит уже, это не обратишься, например, в официальной обстановке уже нельзя это представить себе. Вот. Поэтому так вот мы бьемся и ничего не можем сделать. Я не знаю, я не вижу тут никакого решения, потому что, я еще раз повторяю, веками бьемся. Да вот каприз языка, ничего не скажешь, так вот получается. Ну, кстати, вот я столкнулась, я в свое время, когда была еще в Ленинграде, это было в 80-м году, еще Ленинград был, я была в университете в Ленинградском на повышение квалификации, и там, значит, на стажировке было несколько студентов-иностранцев. Ну, не студентов даже, может быть, а уже стажеров, вот уже закончивших университеты, но они вот там стажировались. И мы как-то с ними, я стажировалась, они стажировались, мы как-то с ними общались. И я очень затруднялась в обращении к ним, потому что между собой мы сами разговаривали там, типа, девочки, пойдемте. Хотя мы были уже все не девочки. Вот там и постарше меня были, и я сама уже была, ну, в общем-то, еще молодая, но не девочка. Вот. А уж к ним, я не знаю, как-то неловко было им говорить, девочки. И я вдруг увидела, что они очень легко обращаются, у них очень распространено было слово «коллега». Вот очень легко, спокойно, совершенно естественно, они его употребляли при обращении, они могли употребить это слово, говоря в третьем лице, что я спросила коллегу, а коллега мне сказала, что...
В общем, это вот. Хоть мужской, хоть женский род.
Да, удобно. Очень, очень, нет, у сербов там было, у поляков, по-моему, коллежанка угу. есть, коллега и коллежанка, а эти, по-моему, тоже как-то у нее коллежка, словом, я сейчас уже не
знаю, то есть и женский.
Не вспомню, но там были различия вот, не общего рода существительные. Но, и мне так понравилось, я думаю, как хорошо. Но при всем желании, вот у нас это не приживается, я и не пробую, потому что, ну, смешно, я сейчас скажу. Я, конечно, могу сказать, вот я веду заседание кафедры, я могу сказать что-нибудь типа «коллегия потише», но эта коллегия будет сразу носить какой-нибудь оттенок
характер.
Юмористический, mm-hmm. тоже неофициальный. И вот всегда возникает проблема, когда обращаешься, вот, ну, допустим, я пишу письмо кому-то официальное, вот, когда я знаю, к кому я обращаюсь, я могу, пишу, конечно, там, глубоко уважаемый такой-то, да? А когда я не знаю, ну, иногда напишу коллеги. Но коллеги, ладно, еще обращение общее, да? А коллега, уважаемый коллега.
А к студентам как? Как у вас принято сейчас обращаться? Если вообще ко всем студентам, к массе студентов? Ребята
вообще чаще всего. Ну, видите, я не знаю, как обращаются молодые преподаватели. Когда я была молодая, я говорила «товарищи». Это было очень распространено. Вот. Сейчас я ловлю себя на том, что я к ним, как правило, не обращаюсь, я на них смотрю. Вот. Ну и, конечно, ребята, ну, у нас филфак, я чаще всего говорю «девочки» и «мальчик», что-нибудь в таком духе. Но просто это вот, ну, это такое тоже. Я помню, что у нас одна из наших преподавательниц, кстати, закончившая Московский университет, мы-то все собственного изготовления, ургушные, она из МГУ приехала, и она студентов совершенно потрясла, когда она к ним обратилась, господа, это было еще в советское время, и они чуть ли не жаловаться на нее ходили, что вот она к нам так относится. Но она, очевидно, тоже это с долей ироничности, а может быть, у них было принято в МГУ, не знаю. Потому что, ну, вот, действительно, даже обращение к сообществу, да, ну, тоже вот тяжелое. Ну, можно сказать, друзья. Есть такая формула, вот завтра будет совет по защите. Вот выходит обычно соискатель на защиту и говорит: уважаемый председатель, уважаемые члены совета, коллеги, друзья. Это закрепившаяся уже формула. Вот, и с ней легко. И когда он спрашивает, как человек спрашивает, аспиранта готовишь, как обратиться? Ты говоришь, это... То есть где-то есть устоявшиеся какие-то формулы обращения, которые, к сожалению, вот в таком в широком обиходе вот как-то не приживаются. И хоть тут в музее придут, посмотрят, как в кускавер, и уйдут.
Но ведь, наверное, часто вы сталкиваетесь с тем, что студенты ваши задают вопросы по поводу слов, которые для вас как бы вообще просто не составляют никакой проблемы, а для них вдруг, а что это такое?
Ну, вообще, честно говоря, я не сталкиваюсь.
Все-таки у вас образованные студенты.
Да, то есть, я стараюсь употреблять слова, которые должны быть им понятны. Я, правда, помню, у меня была ситуация, когда я пришла в школу работать после университета. Я вообще, когда пришла в университет учиться из школы, то я помню, что я очень долго на протяжении нескольких лекций все пыталась понять слово «тенденция», и в конце концов его поняла. Вот. И когда я что-то маме это сказала, мама сказала, вот на полке стоит словарь, ты чем, значит, надрываться, посмотрела бы в словаре. Поэтому, когда я пришла в школу и прочитала своим школьникам первую лекцию, у меня 10 классы были, и они что-то там вякнули, что мы вас не понимаем. Я принесла из дома кучу словарей, сказала, вот. И потом было так забавно, я, значит, у нас сегодня лекция, ну, потому что часто, я говорю, да. Так, понятно, идет, берет слова.
Вкладывается
вот. С филологами я как-то пока не сталкивалась я с тем, что они не понимают, что я им просто... Зато это вообще тихий ужас, я не всегда их понимаю, потому что новых слов, причем не обязательно жаргонных, а просто вот иногда так... Даже термины я иногда не улавливаю сразу. То есть, конечно, ну, видите, это проблема отцов и детей. Она всегда существует. Язык развивается, и понятно, что старшие не понимают младших, младшие не понимают старших в целом ряде случаев. Причем, раз он развивается, то получается, что старшие больше не понимают, чем младшие. Не говоря уже о том, что разрабатываются сленги всякие, которые в известной степени молодежь этим сленгом умышленно отгораживается от старшего поколения. Но в школе были ситуации вообще, вот я вспоминаю, были, когда спрашиваешь их, звучал как колокол на башне вечевой, спрашиваешь, что такое вечевой. Они говорят, ну это бечевка, наверное. И приходится им рассказывать про вечи. Но это действительно история. Строго говоря, они это из истории должны были бы узнать. В общем-то, понимаете, для меня это естественный процесс. Я даже люблю, когда меня спрашивают. Если вдруг меня спросят, это для меня всегда подарок, я с удовольствием объясняю.
А как новые слова? Они вас пугают, раздражают? Или вы относитесь как к данности и пытаетесь как-то...
Ну, я же лингвист. Если бы я их пугалась, то это все равно, что там хирург крови бы боялся. Смешно вообще. То есть я, конечно, не пугаюсь. И не раздражаюсь, мне интересно. У меня профессиональный интерес. Иногда, конечно, кажется, ну, особенно когда же организмами сталкиваешься, иногда кажется, во-первых, они довольно однообразны. То есть одно слово применяется к любому явлению. И когда, кстати, их спрашиваешь, что это значит, они объяснить-то не могут. Я помню. Причем одно слово, то было железно, все было железно, то есть хорошо. Потом стало все законно, или сперва было, сначала было все законно, я уж не помню, вот, просто на протяжении жизни. Потом клево стало развиваться, потом там появились новые какие-то, пафосно вдруг слово стало звучать совсем не в том значении, в каком оно было. Но это опять же, это жизнь языка. Вообще, поскольку это мой профессиональный интерес, мне просто интересно за этим наблюдать. Но я знаю, что очень многих людей старшего поколения, конечно, новые слова раздражают. Это понятно. Перестройка случилась. Все эти изменения в нашей жизни произошедшие, они, конечно, привели к тому, что у нас совершенно огромная масса слов на нас обрушилась, на старшее поколение. Ну, надо сказать, что половина из этих слов отшелушилась, их сейчас нет. Вот. А что-то осталось, но мы к ним привыкли. Собственно говоря, через такое потрясение русский язык прошел в Петровскую эпоху. В принципе, в 1917 году, после 1917 года, то есть Ну, что делать? Вот, конечно, язык очень остро реагирует тоже. Это для него тоже болезненный процесс, для языка, для самого. Потому что язык, в общем-то, по сути своей должен развиваться очень постепенно. А когда в него вторгается сразу какой-то вот такой вот серьезный пласт, кстати, такое вторжение еще в XI веке было, когда лексика христианства вот вошла в русский обиход, в древнерусский. То есть, ну, так, перемелется, что-то потеряется, и в музей не надо, просто потеряется. Вообще, вы знаете, если, собственно говоря, если язык что-то отбрасывает, то у него на то есть причины. То есть, вообще ведь вот язык остерегается дублета, чтобы разные слова обозначали одно и то же явление.
То есть выбирается что-то
начиная, одно. Начиная, идет отбор, да? Потому что языку это не нужно. Язык ведь знаковая система, знак должен быть однозначным. Но, конечно, язык этого не выполняет, именно за счет этого развивается. Потому что у нас возникают знаки, то есть, ну, слово, например, это знак, возникают знаки, слова, которые имеют несколько значений или приобретают несколько значений. И там идет оттачивание, идет какое-то, вот, идет такая вот рутинная, я бы сказала, языковая работа. Во многом, конечно, в литературном языке этому помогают лингвисты как раз. То есть создают словари, создают грамматики. Ну, мы сейчас о лексике говорим, поэтому словари прежде всего.
Испытывают ли ваши студенты какие-то проблемы со словами, которые связаны с уже ушедшими явлениями просто советской жизни или просто вот жизни 20 века? Ну, допустим, там, не знаю, то, чего они уже на своей жизни, скорее всего, не видели там. Не знаю, авоська, клякса, перочистка, пишущая машинка.
Ну, видите, это ушло, и им не нужны эти слова.
А в литературе-то они уже встречаются?
Ну, встречаются обычно. Ну, по крайней мере, я еще ни разу еще не сталкивалась, чтобы ко мне студент подошел и спросил, что такое авоська.
И вот у нас... Авоську еще помнят, да?
Да я не знаю, просто понятно, наверное, это все из текста. Ведь тексты вообще, там слово не изолировано стоит, оно стоит в... В плотном таком вот контексте, там вокруг это описание какой-то жизненной ситуации, обычно люди догадываются. Конечно, я думаю, что молодежь спрашивает, тем более вы знаете, во-первых, если слово обладает внутренней формой, типа перочистка, понятно, что это такое. Хотя, конечно, что такое перо, это тоже. Я помню, как меня чаще спрашивают про реалии, про сами, чем про слова. Вот, то есть, а что были... Когда я рассказываю, что у нас вот в вестибюле стояла такая, сидела женщина с каким-то таким приспособлением и заряжала пастой наши ручки. Чистила нам шарик, чтобы он хорошо писал. И мы стояли там в очереди, так как ребята сейчас стоят в очереди к ксероксу. Вот. А потом поняли, что ладно, выбросил, все, пришел новый купил. Вот, еще помню, как мы когда поступали в университет, уже тогда начинались шариковые ручки, но нас предупреждали, что сочинение, поскольку оно шифруется, шариковые ручки писать нельзя. Но эти реалии, они ведь не просто ушли, они заменились какими-то новыми реалиями, поэтому попадается у молодежи, что они натыкаются на какое-то слово и не понимают его, проскакивают мимо него, не знаю. Я еще раз повторяю, что вот мы как-то... Ну, просто в своей практике я не встречалась с такими вещами, хотя это было бы интересно. Я бы им с удовольствием все это рассказала.
Да, что такое блат, что такое достать, что такое выбросить? Они, наверное, все это с трудом уже
представляют. Ну, видите, по-моему, во-первых, это никуда не делось. Ни блат, ни выбросить, ни достать. Вот, потому что, хотя мы кричим, что у нас дефицита нет, но дефицит остается в чем-то другом.
Ну, вот. Сейчас это распродажи, выбросить уже...
Ну, другое значение приобретает. Просто, видите, блатное это слово у нас в другом значении существует. И, понимаете, явление ушло. Ну, конечно, я думаю, они, если слушают Райкина, вот его папу Райкина, вот, они, кстати, папу уже не знают.
Вот в том-то и дело.
Ну, а что в том-то и дело? Это естественно. Допустим... Это Райкин тут жаловался, Константин, который... Я, говорит, тут к нему пришел журналист и говорит, здравствуйте, Константин, простите, не помню вашего отчества, помните этот эпизод? Я думаю, вот так вот, да. Конечно, для меня Константин Райкин до сих пор просто сын Аркадия Райкина. Я его, ну, я, конечно, его знаю как артиста и как режиссера, но я все равно, вот для меня, прежде всего, в моем сознании, это сын Аркадия Райкина. То есть я не представляю, чтобы я его отчество, я имя скорее могла бы забыть. Ну вот, но, то есть, видите, когда реалия уходит, то она уходит, и слово перестает употребляться. Советскую литературу, увы, даже студенты-филологи не так-то уж много читают и охотно. Что они, в общем-то, этим... Конечно, встречаются эти обозначения, но, очевидно, они как-то их постигают, понимают, по крайней мере, не спрашивают. Или они им не интересны, тоже не спрашивают.
Я вот недавно наткнулась на... такую маленькую, я даже не знаю, как это назвать, это эссе, или это рассказ, или это статья писателя Вячеслава Пьецуха «Забытые слова» у него называется, и вот у него, это за 90, по-моему, 94-й, что ли, или 6-й год, и вот у него там употребляются, упоминают слова, о которых он размышляет вслух, многие из которых на самом деле никуда не забылись, они есть. Но вот я обратила внимание на слово, о котором я тоже вспомнила, готовясь к нашей передаче, и подумала, что оно куда-то странным образом ушло. Это слово, которое было очень в наше советское время употребимое такое, мещанство, мещанка, мещанин. Именно в смысле, естественно, таком оценочном, да. То есть понятно, что как социальное, так сказать, явление, как сословное, это давным-давно ушло. Но вот в советское время для человека с какими-то узкими интересами...
Ну, это Горький и Маяковский, в общем-то, да, создали такой образ.
Так еще Ленин называл Короленко, что там жалкий мещанин, который чего-то там с своими... Ну, это он по поводу отношения к войне его ругал в 19-й год.
Это, конечно, закрепилось, это значение именно вот... Это забавно, вообще мещанин – это житель города, вообще место города, да?
То
есть есть слово «горожанин». Горожанин – это гражданин. Uh-huh. И вот слово «гражданин» у нас в XIX веке очень подняли, а слово «мещанин» очень опустили. Вот. Но это так же, как «бюргер» в немецком, «буржуа» во французском. То есть вот с третьим сословием аристократия связывала как раз низменность интересов. Это вот, в общем-то,
вульгарность вкусов.
Вульгарность вкусов – это вообще взгляд именно с аристократической... высоты, либо это аристократия родовая, либо это аристократия духа, то есть интеллигенция, которая тоже это так считала. Ну, сейчас смешно говорить о мещанстве. Потому
Интересно, что у нас сейчас есть
такой культ вещей, так не то слово, у нас сейчас такой культ вещей, и так принято любить себя, и так принято все время заботиться о том, чтобы купить себе хорошую косметику, чтобы погладил бы тебя. И вообще, в принципе, это ужас какой-то. Но и когда они там, Пушкина, строки из Евгения Онегина используют для рекламы этого самого чая майского, и сливки мальчик подавал, а мальчик там почему-то сливки подает собакам. Вот, то есть, что они там выделывают. То есть, вот это вот вещизм этот, который сейчас так распространился, с моей точки зрения, классическое мещанство. Я на это вообще в ужасе смотрю. Вот, хотя, конечно, у нас были такие перерождения, когда, допустим, для Маяковского гитара на стене была знаком мещанства, а в 60-е годы гитара хоть на стене, хоть в руках стала символом романтики.
Кстати, слово «романтика» тоже уходит.
Кстати, насчет... Она не уходит, почему же? Она преобразовалась просто... Ну, не романтика, но романтический, да? Вот я говорю, что для нас романтический, для моего поколения это... Возвышенные – это то, что связано с поиском, с творческим поиском, и просто с поиском там полезных ископаемых.
Да,
это геологи, да, это строители, да,
там,
это просто вот…
Ну, человек ищет идеалы,
да,
какие-то, да,
да,
он,
да,
не приземлённый.
А сейчас романтически это ужин на двоих.
Действительно, да.
Со свечами, романтическое свидание, романтические отношения. То есть это, ну, процедура ухаживания, пока еще не это самое. В мещанство это все не пришло, вот значит это.
То есть не только слова целиком устаревают, а иногда само слово остается, но меняется его смысл. Меняется,
конечно.
Один из смыслов уходит.
Ну вот у нас очень изменилось понятие значение слова «карьера». Раньше в русском языке, причем еще и до революции, еще в XIX веке карьера оказалась чем-то предосудительным. Строить карьеру, быть карьеристом – это было плохо. А сейчас карьера – это, конечно, мне нужна моя карьера, я думаю о своей карьере. Ну, это, видите, это изменение.
Хотя карьерист все равно остается негативным все-таки.
Ну, слово «карьерист», само да, слово, оно изначально несло на себе это самое слово «карьерист», но оно просто уходит, я не знаю, сейчас редко приходится слышать, что вот он карьерист. Да. А раньше это очень оценивалось всегда. И просто я помню, как строились наши отношения в молодости. Для нас это, конечно, было ругательное слово. И человек, которого так называли, всегда защищался и говорил, что нет, нет, я не карьерист. Ну вот, но это, видите, история слов очень тесно связана с историей.
Ну вот давай теперь вот о хороших все-таки словах, которые, ну вот если бы все-таки такой музей был, а я думаю, что он будет в виртуальном виде, наверняка будет когда-нибудь, куда люди смогут сами добавлять, там, с какими-то маленькими, может быть, своими эссе, воспоминаниями. И мне кажется, что все-таки могут быть случаи, когда какое-то слово может быть не везде, не у всех, но в какой-то узкой компании, группе оно может полюбиться, именно старое, устаревшее слово, и вдруг снова обрести вторую жизнь. Такое, мне кажется, вполне возможно.
Нет, это, конечно, особенно в узких коллективах это вполне возможно. И обращение сударыни в узком коллективе возможно, и... Конечно, использование каких-то других старинных слов возможно. Да,
вот конечно. Какие слова в свой личный музей вы бы внесли? Что вам их жалко?
Я все слова люблю. Мне все слова жалко. Вот я уважаю каждое слово, в том числе и ушедшее. Мне интересно понять, как оно возникло и почему оно ушло. Вот. Но искусственно его внедрять в жизнь даже очень маленького коллектива я бы не стала, потому что я уважаю его судьбу.
Я такой, искусственно оно ведь и не внедрится. Вот людям оно понравится, и они начнут его употреблять. Что же в этом искусственного?
Ну, зачем? Ну, зачем? Нет, мне просто вот... Мы же с вами уже заводили этот разговор, и я думала об этом. Я вообще... У меня никогда не было какой-то особой любви к слову. Именно какой-то такой, что «Ах, какое миленькое! Какое, ах ты моя пусенька! Вот давай я тебя сохраню, вату запечатаю, положу под стекло». То есть я привыкла к словам относиться как, ну, как к реалиям, то есть, которые от меня не зависят. Я вообще все слова уважаю. Даже мат. Я к мату отношусь ужасно, то есть у меня самое...
В быту, да?
Да, то есть я, когда слышу матерное слово, мне просто плохо делается, особенно если это девочка или девушка или ребенок произносит, это даже в университете, это омерзительно, конечно. Но это тоже слова, которые существуют, которые вообще-то нужны, раз они существуют, они имеют совершенно определенную функцию, имели изначально, и сейчас эта функция растерта, конечно. Вот поэтому лучше бы, наверное, от них избавиться. Есть естественные запреты. Вообще, конечно, вот в литературном языке есть запреты определенные на слова, которые либо не нужно употреблять, либо можно употреблять только в определенном совершенно, в определенных ситуациях. И это хорошо, как-то регулировать это нужно. Но, с другой стороны, если сильно зарегулируешь, язык подохнет, как птичка в клетке. Это мой любимый образ, лапами вверх и все. То есть языки литературные могут умирать, это общеизвестно, как латынь вот умерла, и все.
Вот есть иногда какие-то слова, я не знаю, правильно ли их назвать диалектными, они, конечно, не диалектные, они, видимо, региональные, которые вот приходят откуда-то в язык, и причем в язык довольно узкой группы людей. Это может быть связано, наверное, с тем, что в советское время очень много людей меняли место жительства вынужденным образом. Это и эвакуация, это и ссылки, это и переселенцы, и какие-то слова, которые совершенно были не свойственны какой-то области, они вдруг возникали в языке, такие следы остаются.
Есть диалектные слова, они могут закрепиться в речи города, и, конечно, когда речь идет о переселенцах, переселялись в основном сельское население, прежде всего. И диалектных слов, можно их называть регионализмами, пожалуйста, но, в общем-то, диалектизм – это, в принципе, то же самое. Вот. И, конечно, каждая территория обладает своим набором слов. Вот у нас есть словарь говоров Среднего Урала в 6 томах, плюс еще вот такой том дополнений. И там есть очень много слов. Правда, они, понятно, что на Урале говоры вторичные. Это же не исконная русская территория. Сюда переселялись с русского севера, из Архангельской, Вологодской областей, ну и с юга переселялись, разные территории по-разному говорят на Урале. И это, конечно, вот очень интересные слова местные, хотя в городе это обычно все вытирается, потому что, во-первых, в советское время у нас в городе все это образованием устранялось, просто диалектное слово считалось позорищем, речь человека, он должен был на литературном языке говорить. Вот, и в конце концов, ну, просто диалектные слова связаны, как правило, все-таки с сельской деятельностью, и в городе они не приживаются. Вот. Ну, я знаю целый ряд таких вот с моей точки зрения уральских слов, которые раньше, допустим, я студентам об этом говорила и видела на их лицах понимание. А сейчас нет. Например, когда я говорю, ну, уральское слово «робить», они на меня смотрят вот так вот. Потому что они не слышали этого слова. Раньше это можно было услышать в трамвае, что весь изробился там, или что-нибудь в таком духе. Или пластаться, например.
Пластаться, это я помню. Да. Вот робить при мне уже как-то мало произносили. А вот пластаться?
Ну, пластаться.
Вся упласталась там.
Да, вся далее. Упласталась. Да. Вот. Ну и так далее. Есть довольно много таких вот, в основном это экспрессивные какие-то слова, которые закрепляются. Вот. В принципе... Это вот один момент. Ну, а с другой стороны, в больших городах, типа Москвы, Петербурга, вот Ленинграда, тоже складывались свои городские какие-то вот такие региональные особенности, которые, конечно, не затрагивали всю систему, но просто были питерские словечки и московские словечки, связанные, ну, очевидно, просто как-то вот... То есть, ну, вот я, например, мама у меня ленинградка, и она, например, перьевую ручку, которую мы писали, сейчас ими никто не пишет, она ее называла «вставочка», потому что туда вставлялось перо. Вот. А мы говорили «ручка». И вот это слово теперь прижилось, оно и шариковую ручку обозначает, и авторучку стало обозначать. Вот. Причем это авторучка, это как раз сейчас тоже ведь уходит уже из обихода. Вот,
ну, эти пресловутые «поребрик» и «бордюр», которые у нас тоже как-нибудь в Питере говорят.
«Поребрик» и «бордюр», что там еще, «парадная» и «подъезд». Там, любят это все смаковать, но этих слов очень немного. Вот, правда, вот Елена Львовна Березович, которая часто бывает и в Москве именно, и со Светланой Михайловной Толстой как раз обсуждали возможность составления московского и питерского словаря. Ну, там они 10 слов перечислили, 10 слов – это не словарь все-таки. Например, на Урале говорят «булка хлеба». Я это очень хорошо помню, и меня это удивляло, потому что мама всегда говорила «буханка». С другой стороны, для них булка была, мы у нас говорили батон, если вот купить булку, это значит купить батон там или, ну, белое что-то такое сдобное, вот, а у нас на Урале, то есть сталкивались, я именно вот в первые, особенно в молодости, в детстве, я сталкивалась с тем, что мамины словечки вдруг оказывались не совпадающими с нашими уральскими словами. Привычными, не уральскими даже, а просто вот с городскими словами на Урале. Потом я вот столкнулась с тем, что мы говорим «поставить укол». Да, мне надо поставить укол. Вот. В Москве никто так не говорит. Куда ставить? Зачем ставить? Просто сделать укол. Да, уколоться там или что-то.
Я вот с детства вдруг недавно где-то встретила и вспомнила слово «кулема», которое, я не знаю, оно связано каким-то образом с диалектами или нет, но у нас так в детстве часто вот мне говорили, ну ты кулема какая,
ну то есть тут неловкая. Ну у нас так тоже говорят. Да?
Хотя
я забыла, вы откуда?
Я...
Вы говорили, что вы не с Урала, да?
Я родилась в Барнауле, но у меня предки с Украины и с Вологды с двух сторон. Вот, поэтому тут...
Ну это северное слово, кулема, вообще кулема.
Очень славное слово.
Да, славное слово.
Не обидно.
Это вот «Ловушка на зверя» так называлась. И, да, я понимаю, довольно такая немножко громоздкая. Вот.
Ну, «удаля» – это только ловушка. А, значит, в советское время уже появился
вот этот... Почему в советское, второй... наверное, и раньше появилось? Ну, я его вот знаю после Даля, всю жизнь, нет. можно сказать. Вот.
Сейчас, конечно, так уже никогда не
Видите,
говорят.
Даль тоже ведь не все знал. Угу. Он, конечно, вот... ну, вот мы же все время Далями работаем вот на Русском Севере как раз, и на Урале мы собирали материал. И, конечно, не выспросишь все. Мы сталкиваемся с тем, что мы приезжаем на одни и те же территории по нескольку раз. Вот, и вроде бы говорят, что диалекты исчезают, и поэтому, если я приезжаю через 20 лет на то же место, то вроде бы я должна меньше слов обнаружить. А нет, больше. Просто уже те слова ты уже знаешь, и поиск твой идет дальше. То есть, конечно, словари отражают далеко не все богатство русской лексики, вот, и диалектной, и литературной даже. То есть, понятно, что это все не запишешь. И у нас страна огромная. У нас диалекты раньше были очень широко развиты, их было огромное количество, и, конечно, на этой огромной территории, сталкиваясь с другими языками, оказываясь в специфической обстановке, все это... вот все эти условия способствовали тому, что, конечно, очень дифференциация лексическая шла активно. Вот. Ну, это вот потихоньку стирается, но что-то остается. И действительно, иногда такие вещи остаются просто благодаря тому, что, ну, бабушка, например, так говорит, mm-hmm. вот поэтому ребенок запомнил и помнит. Мы вообще вот очень часто даже даем задания, вот у нас есть же курс «Русская диалектология», и там есть такая форма работы, как диалектологическая практика. Раньше мы в основном их вывозили в село, да, но на Урале вообще очень трудно много хорошеньких девушек вывозить в поле, потому что тут же находится какой-нибудь там элемент криминальный, который начинает с ними заигрывать, и все это приобретает очень. Ну, словом, мы прекратили эту практику, потому что мы просто поняли, что мы не всегда в состоянии защитить наших ребят. Было несколько неприятных случаев. Вот. И сейчас они в основном либо не едут в экспедицию с нами, там на Русском Севере совсем другая ситуация, там до сих пор... Вот нету этого безобразия. Что значит вот городское население? Вот. А, или они... Мы просто говорим, бабушка есть, в деревне живет, езжай и запиши. И они начинают записывать, иногда очень удивляются, какие слова бабушка знает. Потому что вообще вот я еще раз повторяю, что у нас в советское время очень воспитывали неуважение к диалекту. Как речи неграмотного человека. Это у нас до сих пор даже. Я там вот вполне авторитетные ученые позволяют себе высказывания типа, что диалектизмы – это принадлежность малообразованной части населения. Это безобразие жуткое. Вот жаргонизмы, ради бога, вот это у нас высокообразованные люди употребляют. А вот диалектизмы – это малообразованные люди. Это вообще такая чушь, потому что вообще, конечно, по своему богатству, по своему вот, культурному наполнению диалектная лексика гораздо богаче, чем жаргон. Намного богаче. Жаргон – это все трется вокруг самых банальных вещей, довольно пошлых. Вот. А диалект он охватывает вообще всю жизнь человека. Ну, вот так сложилось, и поэтому мы даже в экспедициях мы до сих пор испытываем определенные трудности, что человек не хочет с нами на диалекте разговаривать, потому что он считает, что это стыдно. Вот. Что внуки не слушают бабушку, смеются над тем, как она, ой, да, ой, ну, бабка, ты скажешь, значит, вроде смешно.
А надо записывать, да, а не смеяться.
Вот именно надо записывать, а не смеяться. Но мы-то записываем, а эти дураки не записывают. Ну вот, и все эти смешные слова действительно забываются, уходят. Но вот иногда всплывает что-то, это, конечно... Собственно говоря, вы говорите о музее слов, вот у нас в том... Ну и здесь, собственно, вот у нас стоят здесь ящики, здесь географические названия записаны. Вот это наш музей слов, вот у нас там стоит картотека Северного словаря. Вот такой же примерно объем. Вот это наш музей слов, там... Все это хранится, издается в словарях. Любой словарь – это музей слов. Диалектный словарь – это музей слов. Конечно, Даль – это музей слова. Вот, то есть, не знаю, с точки зрения лингвиста, этой проблемы нет. Потому что, вот я еще раз повторяю, что, ну как, слово ведь не положишь под стекло, действительно. Слово можно включить в словарь. Вот этот словарь, который отражает речь прошлых лет, он, конечно, ну, Даль, это вот потрясающий музей слова. Он действительно это создал на века. Он, конечно, создавал, когда его он писал, что это словарь живого великорусского языка, в противовес, допустим, книжному церковнославянскому языку. У него пафос такой был. Но вот прошло 200 лет, да? Ну, еще 200 не прошло, но пройдет еще через 30 лет. Вот. И, в принципе, оказалось, что это шикарный музей с иллюстрациями, с примерами, вот, с географическими привязками. Вообще он, конечно, великое дело сделал. Ну и есть другие словари. Вот есть по русскому северу, допустим, словари Подвысоцкого и Куликовского. Это тоже музей. Причем там действительно слово подано, тогда модно это было, в этнографическом освещении. То есть они старались записать словечки, которые не просто, ну, что-то обозначают, а которые еще и связаны с какими-то обрядами, с какими-то особенностями местной жизни. То есть, ну и мы также стараемся записывать. То есть мы, для нас слово – это всегда часть человеческой жизни. Поэтому слово само по себе – крохотный музей каких-то жизненных коллизий, которые были характерны для носителя языка.
Вы слушали беседу с лингвистом, профессором филологического факультета Уральского федерального университета Марией Эдуардовной Рут.
Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, отчего же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверное,